Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами продолжаем сегодня, после некоторого перерыва, изучать Евангелие от Иоанна. По-прежнему пролог, у нас еще, наверное, 2-3 беседы, будет посвящено прологу. Сегодня мы будем изучать 14 стих пролога, но сначала, как принято, повторим то, что мы говорили раньше. С самого начала Бог обладал премудростью, перед Богом была премудрость, или у Бога была премудрость, или логос, как его называют, тот самый логос, та самая премудрость, отражением которой является Тора. И все, что происходит в мире, создано в соответствии с этим божественным планом. Все, что происходит, происходило и будет происходить, все в соответствии именно с этим планом происходит, и ничего другого не происходит. И этот план, эта премудрость Господня открывается в мире, подобно свету, метафорически названо светом. И мы говорили о том, что первый свет, который создал Всевышний, это не свет светил, не тот материальный свет, которым мы сегодня пользуемся, и еврейская традиция говорит, что этот свет сокрыт для праведников, это духовный свет, и мы говорили, повторяю, то, что как материальный свет светит в этом мире и дает жизнь всему живому, так же в духовном плане духовный свет, все через него начало быть, и нет ничего, что начало быть не через него, он дает жизнь, это жизнь, свет людям. Праведники светят людям, праведники несут духовный свет, являются той духовной основой, которая дает жизнь человекам. Праведники, свет во тьме светит, и тьма не объяла его, праведники сохранимы Всевышним. Несмотря на все проблемы мира, несмотря на всю рутину мира, несмотря на падшую природу мира, этот свет светит, и тьма его не объявлет. Мы говорили о том, что Иоанн Предтеча или Иоанн Креститель засвидетельствовал об этом свете. Сам он не являлся носителем этого света, он назван светильником, и он как бы несет этот свет, а свет – это свет Машеха, который должен прийти, и для свидетельства, о котором послан Иоанн. Мы также говорили о том, что Иоанн не просто человек, Иоанн Коэн, Иоанн священник, а качество священника – это объединять в себе определенную общину, за которую этот священник предстоит, и поэтому и сказано о том, что в нем, в Иоанне, через него все могут уверовать в Иешуа. То есть Иоанн – священник верующих, тот, кто приводит мир к вере в Иешуа. И, разумеется, он послан отцом. Мы также говорили о том, что мир, и мир отличается немного от Израиля, мы об этом говорили, мир не познал этот свет. Мир отказался принимать этот свет, поэтому и существует разделение на Израиль, который предназначен был к освящению, а мир, он существует отдельно от святости, существовал отдельно от святости. И сегодня мы говорили об этом тоже. Человек, который далек от святости, человек, который не ищет святости и живет интересами мира, он называется мирским человеком. Итак, мир не познал этот свет, поэтому он и остался миром. Машиах, также свет этот пришел к своим в виде Торы, в виде откровений, приходил к своим, но свои его тоже не принимали. Мы говорили о том, что сама еврейская традиция много и обширно свидетельствует о том, что мир не принял Машеха, и мы говорили о том, что те, кто приняли его, имеют свободу быть сынами Божьими, то есть наследовать Всевышнему его имя, носить имя Божие на себе и, как сказать, носить божественное в этом мире. И они родились не от крови, не по родословной и не по велению мужа, а по собственной свободе. Мы говорили, что Бог, верующий в Него, дал именно свободу быть сынами Божьими, что это свободный выбор, стоящий перед каждым человеком. Это краткое повторение того, что было сказано раньше. Теперь же будем читать 14 стих. «Кайо логос, сарк эгенето, и слово сделалось плотью, и оно поселилось среди нас». Здесь слово «эскеносен», или «эскеносен», если правильно, «поселилось у нас, и мы увидели славу Его», славу единственного у Отца, которое было полное благодати и истины. Это очень сложный стих, да, один из самых сложных стихов пролога, и ему, соответственно, следует уделить очень много внимания. Давайте начнем с самого начала, Библии, с первой главы книги «Бытие». Мы видим, что, как мы говорили уже о том, что мир творится с помощью речений. Например, уже в третьем стихе мы читаем: «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Или: «И сказал Бог, да будет твердь, и создал Бог твердь, и назвал Бог небом. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так». Господь говорит, и все происходит по Его словам. То есть Тора говорит, что Бог творил мир десятью речениями. Слово «берешит» в начале, которое является заголовком книги, которое является первым словом книги, тоже одно из речений, поэтому речений и выходит всего 10. 10 речений, которыми Всевышний сотворил мир. Все время мы видим, что то, что Бог говорит, то и делается. В 26 стихе мы считаем вот что: «И сказал Бог, сотворим». Здесь слово «наасе», «наасе Адам», «сделаем человека». Мы сейчас не будем заниматься вопросом множественного числа слова «наасе». Думаю, что это величественное множественное, не в этом суть. «И сказал Бог, сделаем человека по образу нашему и подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». То есть Бог сотворяет человека, делает человека для того, чтобы он господствовал над всеми. «Делать» здесь... Слово «делать», оно очень сильно отличается от слова «творить». И совершенно напрасно синодальный перевод использует здесь слово «творить». Слово «наасе» означает «сделаем», то есть «сделаем из чего-то». Слово «левро» или «бара», которое используется в первом стихе, «сотворил», означает «сотворил из ничего». Бог сказал: «Сотворим человека», и сказал, для чего он его сотворяет. Бог сказал, дословно, «сделаем человека», я сам себя поправляю. И в 27 стихе мы читаем, что Бог сотворил уже бара Адам, то есть сначала сказал «наасе», «сделаем», сделаем его, чтобы он господствовал, а потом сотворил человека. И нужно обратить внимание вот на что. В отличие от всех параллельных мест в первой же главе «Берешит», здесь Бог говорит «сотворим» и «сделаем». Бог говорит «сделаем», и ничего не происходит. То есть Он не говорит это земле, чтобы она произвела человека, хотя человек сделан из земли. Он не говорит это кому бы то ни было еще. Он говорит «сотворим человека», «сделаем человека», и после этого сам творит человека. И как бы нужно понять, почему это речение не само по себе сделало что-то, а потребовало от Бога дальше творить человека, и почему в 26 стихе мы читаем «сделаем», а в 27 мы читаем «сотворил». «Сделаем» — это «сделаем», впоследствии «сотворим» — это «сотворим из ничего». Есть определенная параллель, о которой мы часто вспоминаем. Это параллель из благословения Авраамова, когда Бог выводит Авраама из Ура, он говорит ему: «Иди страну своего дома, из дома отца своего, иди из дома мать, из дома своего Лехлиха, и я сделаю тебя отцом многих народов. То есть Бог будет проводить определенную работу с Адамом, он его не поставит, не назначит, а сделает. Это будет определенная работа. И то же самое мы видим здесь. Сделаем человека, Бог сотворил человека, и с этим сотворенным человеком Бог еще будет что-то делать. И мы видим, что здесь слова Бога «сделаем человека» не произвели ничего. В то же время мы знаем и верим, мы верим твердой верой, что у Бога не остается бессильным ни одно слово. И вот именно об этом говорит в данном случае Иоанн. Слово стало плотью. Слово «сделаем человека» стало плотью здесь. Слово Божье воплощается в человеке. Мы читаем об этом, эту идею, скажем, в таком еврейском мидраше, как Псикта Рабати, простите, Псикта Дравкагана, 4 глава, 4 раздел, где обсуждается вопрос пророков. И здесь сказано, пророки делают Бога человекообразным, пророки вселяют Бога в человека, для того, чтобы Бог был понятен человеком. Само по себе откровение Божье через пророков, оно вочеловечивание Бога. Эту же идею мы видим в послании к евреям, когда он говорит, Бог многочастно и многообразно говорил через пророков, а в последние дни говорил в Сыне. То есть Сын Божий – это апогей раскрытия божественного в человеческом и окончание становления Слова плотью, ни больше, ни меньше. То самое слово «сделаем человека» стало плотью, и оно поселилось в нас. Обратите внимание и на слово «сделалось», стало «эгенето». Это то самое слово, которое используется как «стал» во всей главе Берешит. Когда говорится «и будет свет», и «стал свет», используется это же слово. То есть здесь Иоанн отсылает нас к сотворению мира, к первой главе Берешит, и говорит, что в этом, собственно, апогей, завершение творения человека, слово сделалось плотью, и оно поселилось в нас, эксеносен, в нас. Слово вообще означает слово «поселиться», слово «жить», связано со словом «кущи». В греческом языке слово «кущи» переведено «сканосен», и оно означает как бы близко к значению «жить среди кого-то» и «поселяться среди кого-то». И это же слово, ну, не просто так, скорее всего, не просто так выбрано, скорее всего, не просто так выбрано переводчиками греческого текста, потому что это слово близко по звучанию со словом «шехина», еврейское слово «шехина», которое означает «божественное присутствие». Бог говорит, и построят они мне храм, и я поселюсь среди них, я буду жить среди них. Это обетование Всевышнего еще в книге Шемот. То есть Бог говорит, что когда человечество строит храм, когда человечество имеет храм, Бог вселяется, как в кущах среди своего народа. И мы читаем об этом, скажем, и в «Премудрости сына Сирахова», 24 глава, 8 стих. Мы читаем: «Тогда Создатель всех, говорит «Премудрость», повелел мне, произведший меня, указал мне покойное жилище и сказал, поселись в Якове и прими наследие Израиля». И то же самое мы читаем в довольно малоизвестном кумранском произведении, которое называется «Деврея Меорот», мы о нем уже говорили в прошлый раз. «И будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища, и защиты от непогоды дождя». Это Исаия. И комментатор на это говорит: «И слава твоя будет обитать среди нас». То есть Исаия говорит о шатре, который будет скинией, который будет убежищем для всех народов. Это эсхатологическое видение, это не просто какая-то палатка, которую Бог поставит, это именно защитное убежище в имени Божьем и в славе Божьей, в шехине Божьей, которая среди людей должна поселиться. Что такое шехина, мы можем прочитать. Ну, давайте начнем с книги Шмот, это глава Пикудей, 40-я глава книги Исхода, или Шмот, 34-35 стих. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моше войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполнила скинию». И тут возникает вопрос, что такое слава Господня, или как ее принято называть, шехина, мы уже говорили слово шехина, или обитание Господне, проживание Господне, вселение Господне, то самое, о котором говорит Иоанн, что это за слава, которая заполнила скинию. И по этому вопросу есть вероучительный спор между различными кругами в иудаизме. Некоторые говорят, что шхина – это не что иное, как одно из имен самого Всевышнего. Имя. Что такое имя? Имя – это проявление кого-то вовне. Мы говорили, что имя – это надел, это место для служения. Мы говорили о том, что такое принимать имя, что такое значит имя. Если кто-то не слышал, то можно послушать об этом в предыдущих уроках. А другие видят в имени ипостась, то есть тварную сущность, представляющую Всевышнего. То есть нечто, что Всевышний создал, как своего ангела, который открывается миру. Мудрецы обычно имеют в виду самого Всевышнего, то есть присутствию именно его самого. И когда речь идет о том, что Всевышний присутствует или сходит, тогда используется понятие шхины. И мудрецы используют это в Мишне, когда является Всевышний человеку. И мы видим это от Торы до самых поздних строк Талмуда. Мы видим, что Шехина – это божественное раскрытие человека. Берешит Раба говорит о том, Мидраш говорит о том, что раскрытие божественного в этом мире связано с праведностью человека. Это Берешит Раба, 19 раздел, говорит так. Сначала Шхина жила в нашем мире. Когда согрешил Адам, она отошла на первое небо. Когда согрешил Каин, отошла на второе небо. В поколение Еноша на третье, в поколение потопа на четвертое, в поколение разделения на пятое, во время Содома на шестое, во время нисхождения в Египет на седьмое. Но, соответственно, есть семь праведников: Авраам, Ицхак, Яков, Леви, Кегат, Амрам, Моше. Авраам низвел на шестой, Ицхак с шестого на пятый, Яков с пятого на четвертый, Леви на третий, Кеат с третьего на второй, Амрам со второго на первый, и Моше низвел на землю. Шхина стала обитать на земле, но она еще не поселилась у нас, она еще не жила в присутствии человеческом. Присутствовала ли она в храме, об этом тоже идет спор. То есть мы говорим, о том, говорили, упомянули обетование Всевышнего. Всевышний говорит: «И построит мне храм, и оно будет, я буду обитать среди них». Вот что говорит по этому поводу Мидраш, на этот раз Шемот Раба, второй раздел, второй подраздел, сказал Раби Шмуэль Бар-Нахман: «Пока стоял храм, пребывала на нем шехина. Когда же он был разрушен, отошла шхина ввысь». Раби Элиэзер говорит: «Не отошла шхина от святилища, даже когда оно разрушено, святость его сохраняется». Раби Аха сказал: «Никогда не отходит шехина от стены плача». Раби Инай сказал: «Даже когда шехина на небесах, очи зрят, вежда его испытывает сынов человеческих». То есть разное мнение, и есть мнение Раби Аха, который говорит: «Шехина, она на небесах, она отошла, ее уже нету в Израиле, но она, шехина и божественное присутствие, по-прежнему наблюдает за человеком». И есть очень много разъяснений, связанных с тем, как и почему шхина спускается, и спускается ли она в этот мир. Но мы говорили о том, что Авраам начал спускать ее после грехопадений, после целой серии грехопадений. Моше опустил ее окончательно, и дальше мы увидим у Иоанна определенную параллель, определенную как бы эстафету между Моше и Машехом. Это будет Дальше пока остановимся на том, что вот здесь сбылось обетование Всевышнего: «Я буду обитать среди них». Здесь сбылось и речение Всевышнего: «Сотворим человека». Итак, слово поселилось у нас. И мы увидели славу, как здесь используется слово «моногеноз». И по этому поводу есть очень много рассуждений. Синодальный перевод дает перевод «единородный». Единородный может означать «единственный рожденный» и может означать «единый по роду», если смотреть на русский язык. Если мы опираемся на язык греческий, то нам проще всего посмотреть на то, как это слово используется в Септуагинте и других еврейских источниках. Мы знаем, что единственным моногеноз сыном назван Ицхак. Но ведь Ицхак, он на самом деле на тот момент не единственный сын Авраама. И мы знаем, что Авраам и Ишмаэля тоже любит. Мало того, об этом говорит Мидраш, когда Бог говорит Аврааму, согласно Мидрашу: «Возьми сына своего», Авраам говорит: «У меня два». Всевышний говорит ему: «Единственного». Он говорит: «Ну, один единственный от Агари, другой единственный от Сары». Всевышний говорит: «Которого ты любишь?» Тогда Авраам говорит: «Я обоих люблю». И тут Всевышний говорит ему окончательно, чтобы не оставить выбора, Ицхака. Это Мидраш, одно из возможных толкований Торы, но это толкование достаточно приемлемо на тот момент, когда Иоанн пишет свое Евангелие. Слово «моногенос» означает «единственный», но и с достаточно сильно выраженным оттенком «любимый». Слово, еврейское слово «ехейд», и мы знаем, что единственный сын, он воспринимается именно как любимый сын. То есть в еврейском, греческом языке, можно так сказать, это слово употребляется как единственный и любимейший сын. Таким образом, мы видели славу его как славу единственного и любимейшего сына. И здесь тоже стоит привести определенную параллель. Из Мидраша мы читаем об этом в Талмуде, и Талмуд говорит, что все, что Авраам сделал для ангелов, когда принимал их, Всевышний сделал для них. Все, что Авраам сделал сам, Всевышний тоже сделал сам. Все, что Авраам сделал через посланников, Всевышний тоже сделал через посланников. Сказано, что взял Авраам масло и молоко, и сказано Всевышним, говорит: «Я даю вам хлеб с небес». Сказано, что Авраам стоял над ними под деревом, и Всевышний говорит: «Я буду стоять над вами над скалой». Сказано, Авраам идет и провожает их, и про Всевышнего сказано: «Я иду перед ними день и ночь». И Авраам говорит путникам: «Возьмите немного воды». Всевышний говорит: «Ударьте по скале и дайте воду». То, что Авраам делает для Бога и для его посланников, то Всевышний делает для Авраама. А мы только что говорили с вами об Ицхаке, и мы сказали, что Авраам не пожалел сына своего единородного и отдал его, и Всевышний говорит: «Мною я клянусь». Обетование Всевышнего усиливается именно после того, как, Авраам принес в жертву своего единственного сына. Можно это прочитать. И сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал свое дело и не пожалел сына твоего единственного, то я благословляю, благословлю тебя». То есть добавлю благословение на благословение. Это важно, запомним это на будущее. «И умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся всеми твоим все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». То есть обетование Всевышнего дано, Бог клянется о семени, и это клятва, мы знаем, что семя, Павел это разъясняет нам, что семя это Машиах, и здесь мы можем видеть у Иоанна параллель к этому, и мы увидели, так же как Бог там увидел, я узнал, что ты не пожалел для меня Сына Единородного, мы увидели, что Бог тоже не пожалел для человечества, для всех сынов Авраама, своего единственного сына. То, что сделал Авраам для Бога, Бог делает для Авраама и для его потомства. И при выходе из Египта, это начало избавления, и как венец избавления в конце всего творения, слово становится плотью, Бог дает своего сына и приносит его в жертву ради, можно сказать, ради сынов Авраамовых, ради всего мира, а в Аврааме благословляются все народы земли. То есть и здесь явная параллель, сын единственный связан с сыном единственным. И еще одна важная параллель, и мы увидели, говорит Господь, единственного Сына у Отца, полная благодати, которая в совершенной благодати, плерос харитос, то есть полная, наполненная благодатью, и с чем можно связать это в отношении книги Берешит, мы уже показываем, что Иоанн здесь дает параллель к книге Берешит. В чем параллель здесь? Когда мы читаем, что Бог творит, Бог проверяет свое создание, смотрит на свое создание и говорит, вот это хорошо. И при человеке он это не говорит. Он это говорит про совершенный мир. Затем он говорит, что нехорошо, чтобы человек был один. Но сам по себе человек, который сотворен, это еще не очень хорошо. Бог увидел весь мир, что это хорошо. Когда мы видим мир, мы видим его сына, мы свидетельствуем, что это хорошо. Уже не Бог увидел, что мир это хорошо, мы увидели, что это слово, что этот замысел Всевышнего, он полон благодати. Сначала Бог признал мир хорошим, теперь у мира есть возможность признать хорошим Бога. И, соответственно, что здесь означает истина? Истина – это истина исполнения того обещания. Мы, собственно, увидели, что свет этот истинный, потому что Бог обещал что-то сделать, обещал дать Аврааму семя. Еще от Адама, еще прежде сотворения мира, Бог все это замыслил, задумал. Петр говорит о том, что Агнец был предназначен до сотворения мира. И не один Петр это говорит, и еврейская традиция говорит. Мы приводили еврейские источники, которые говорят о том, что еще до сотворения мира перед Всевышним был жертвенник, на котором уже был камень, на котором было написано имя Машеха. И вот сейчас сейчас Иоанн в этом одном стихе складывает все в одно. Слова «Наасе Адам», «Сотворим человека», они реализуются в человека, в человеческую плоть, которым стало слово. Вот эти слова именно в этот момент стали плотью. Слово стало, поселилось у нас, как Всевышний сказал, и сделают храм, и я буду жить среди них. И мы увидели, что Бог дал своего сына, точно так же, как Авраам дал своего сына. Бог делает для Авраама, для его потомков, то же, что Авраам сделал для Всевышнего. И, наконец-то, как Бог, завершая сотворение мира, видит, что весь мир благ, что это тов меод, хорошо весьма, мы увидели, что мир хорош, мы, принимая этот свет, свидетельствуем о благости и истинности замысла Божьего, а истинность его заключается в том, что оно действенно, в том, что оно работает, в том, что оно сильно, что свет не объял тьму, и что через многие тысячелетия, несмотря на все грехи, падения и восставания человека, Бог работает над восстановлением человека, и Он донес до нас этот свет, дает нам выбор принять этот свет и стать сынами Божьими, наследовать Его имя, и это истинность замысла Всевышнего, и в это начало осуществления того, о чем говорит Захария: в тот день будет Господь царем над всей землей, будет Господь один, имя Его едино. Становясь Его сыновьями, мы в Иешуа принимаем на себя Его имя, усыновляемся через Иешуа, и в имени Иешуа преклонится перед Ним всякое колено. Обычно синодальный перевод делает здесь серьезную корректировку текста и говорит: перед именем Иешуа преклонится всякое колено. Но если вы откроете греческий оригинал, то вы увидите, что написано: в имени Иешуа преклоняется всякое колено. То есть в имени Иешуа мы видим, что он благ, и он истинен, и что его свет силен, и все Писание, вся глава Берешит подходит к своему логическому, теологическому, эсхатологическому и всем другим видам завершений и раскрывает нам совершенство замысла Всевышнего. О том, что Бог творит словом, есть и множество источников у греков. Греки тоже знали понятие единственного сына у богов, но мы на этот раз не будем погружаться в греческий текст, а оставим этот текст как параллель к Берешиту. Почему так? Потому что мы уже достаточно подробно это рассказали, и потому что вот эти греческие параллели, они для Иоанна все-таки только вспомогательные, и Иоанн уже достаточно подвел греческого читателя к еврейской сути текста, поэтому мы тоже не будем возвращаться в Грецию и остановимся на этом, на изучении данного стиха. Святой Благословенный благословит всех изучающих Писание по всей земле, вас, дома ваши, всех ближних ваших, всех, кто с вами, всем и во всем. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.